только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, это радио «Комсомольская правда», и впереди вас ждет интереснейшее интервью с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Если представить сегодня Центральный федеральный округ, то наша доля здесь производства мяса составляет не менее 1/3 части. Вот наша маленькая область и третья часть. Сейчас наши производители сельскохозяйственной продукции и переработчики, естественно, они же переработчики, чувствуют себя очень комфортно. В прошлом году они получили прибыли. Сельское хозяйство. 44 миллиарда рублей. В этом году получат не меньше.
Миллиарда.
Деньги есть для того, чтобы реализовывать новые проекты.
А скажите, пожалуйста, сейчас это такие популярные разговоры про импортозамещение, но есть такой акцент на то, что хорошо, мы можем там выращивать свои, значит, фрукты, овощи, развивать животноводство, но нам все равно придется закупать, скажем так, семена.
Значит, вы совершенно правы, когда говорите о том, что о генетической зависимости.
Да.
Значит, сегодня нашего сельского хозяйства от Запада, и в том числе птицеводство, животноводство, мы в зависимость попали по семенам зерновых культур, по сахарной свёкле.
Да все с начала 90-х годов.
Все это у нас было, и мы потеряли. Кое-что осталось.
Ну, а как же? Вот, извините, я в свое время в молодости работал в Курске. Значит, и Курск, и Белгород. Это же такие свекловичные регионы.
Выращивали семена, собственно. Да? Семена, собственно, выращивали. Сегодня это нет. Сегодня все завозим. Практически все завозим.
То есть, так далеко все зашло?
Зашли мы, да. Вот в развале вот этой генетической основы. Значит, мы слишком далеко зашли.
То есть, вот вся ситуация с санкциями, она вольно или невольно, то есть, вовремя это все появилось.
Я бы считал, чтобы вот санкции были бы чуть-чуть бы пораньше.
Пораньше.
Тогда бы мы еще
успели
бы кое-что сохранить еще. А так полностью уже есть вещи, которые приобрели необратимый характер, особенно вот в генетике.
Евгений Степанович, вот если говорить о племенном деле, то Федоров за буквально месяц до отставки говорил, что повышены субсидии на племенное дело чуть ли не в 17 раз, называл какую-то колоссальную цифру. Это все-таки случилось в реальности?
Ну, племенное дело, оно такое очень многомерное. Может быть, где-то, скажем, в каком-то направлении, там, допустим, крупная рата скота и случилось. Я даже это и не знаю.
А кроме вас, извините, еще кто-то в России занимается этим? Вот так целенаправленно, многие годы?
Чем?
Развитием животноводства.
Да многие занимаются. Сейчас это очень выгодно. У нас такие сейчас мощные области идут по этому пути, как, скажем, Ростовская область, Липецкая область. Воронежская, Тамбов сейчас, Курск очень хорошо пошел. Ну, я уж не говорю о Татарстане. Значит, Ленинградская область. Сейчас в Москве там начинается оживление. Я имею в виду не Москве, а Московская область. Калуга начинает сейчас вот интересные проекты там развиваться. Брянская область. Сейчас очень многие пошли. Но дело в том, что уже есть перепроизводство. Скажем, та же птица. Мы в этом году произведем, наверное, 5,5 миллиона тонн. В советские годы там, значит, 3 миллионов тонн не было. Явное перепроизводство уже. Как и минимум 500 000 тонн.
По экспорт.
А экспорт кто нас ждет? Мы хоть и в ВТО вступили, но сейчас же настолько все закрылись от наших продуктов. Мы не можем даже сейчас свою продукцию, даже птицу в Беларуси продать. Потому что
Беларусь... Беларуси своей птицы хватает.
Да, как бы своей хватает, и там какие-то уже нетарифные методы защиты. И все вот эти нетарифными методами защиты.
Нетарифные это что такое?
А есть тарифные, когда пошлины вводятся. А нетарифные – это значит сертификация продукции. Это значит ее там, значит, состояние, ее, значит, качество.
Да. Но у нас же единое таможенное пространство.
При всем при том, значит, есть всегда у нас масса всяких умных людей, они всегда находят.
Которые умеют.
Вот мы решили защититься от, еще до ввода санкций от ввоза мяса свинины из Евросоюза. На таможенную территорию Российской Федерации. И обнаружили, что там у них 2 случая заражения африканской чумой свиней обнаружили. Все, нетарифная сразу же мера – запрет. Наши все в ладоши стали хлопать.
А рынок Украины закрыт сейчас? Вот уже, ну, граничный?
Закрыт. Ну, закрыт как? Закрыт официально. Там же тоже находятся, наверное, всякие щели.
Во многих случаях, когда приводят пример, скажем, там в Европе, ситуации в европейских странах, говорят, вот там государство очень сильно, значит, дотирует там фермерам, другим производителям, а если не дотирует, они тут берут покрышки, тракторы с навозом и едут, значит, к своим...
На сельскохозяйственный майдан.
А у нас что с господдержкой? Насколько она устраивает на сегодняшний день?
Идеальная была бы ситуация, если бы вообще в мире бы не было никакой господдержки никому. Никто. Вот тогда была бы понятна конкуренция всех товаропроизводителей. А так мы сегодня, имея уровень господдержки, наверное, раз 50 меньше, чем в Европе. Там в Европе 500 евро. Ну, у нас там, наверное, что-то 10 евро, может быть. То есть, мы фактически конкурируем сегодня не с сельхозтоваропроизводителями или не только сельхозтоваропроизводителями европейскими, но мы конкурируем одновременно еще и с государством. Они там, значит, вот в хорошем таком союзе экономическом находятся. В идеале, я повторяю, было бы, если бы все приняли решение, никакой господдержки сельскохозяйственному производству. Нигде в мире. А тогда можно спокойно конкурировать.
А сельское хозяйство, а так, когда оно не сдохнет, извините за грубое слово?
Тогда мы все начнем платить реально за тот продукт, сколько он стоит. Тогда стоимость продовольствия в Европе, она может подняться там на 30-40, а может два раза, я не знаю. В два раза будет дороже стоить. Тогда мы будем конкурентоспособны. Тогда у нас затраты на производство будут меньше. И наш товар, он такой же качественный, он будет легко продаваться на рынках Европы. А сейчас нас туда не пускают.
Зато, говорят, ваши жители области чуть ли не все в коттеджах живут.
А это наша национальная малая идея, чтобы люди жили на земле. Мы в текущем году где-то 1 000 000, наверное, 500 с небольшим метров квадратных сдаем жилья. То есть, по 1 метру на человека. Как в Китае, кстати. Из них вот 85 примерно процентов, то есть 1 000 000, наверное, где-то 300 примерно тысяч метров квадратных, это вот индивидуальное жилье. Если принять средний размер индивидуального дома, ну, там где-то 130 метров квадратных, то это 10 тысяч, значит, коттеджей или усадебных домов, мы их так называем по-русски, которые вот справят в этом году новоселье.
Продолжим через несколько минут. Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, отвечает на вопросы наших журналистов. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Я считаю, что у нас 75 или 3 четверти должны жить в собственных домах, а четверть, ну, в городах.
А сколько в среднем тогда, хотя бы примерно, для наглядности обходится такой дом, ну, в средней какой-то семье?
Ну, вот давайте так. Вот вы житель Белгородской области, да?
Да.
Значит, вы получаете фактически бесплатно 15 соток земли.
Бесплатно.
Ну, там стоит он 25 или 30 тысяч рублей. Ну, сейчас она повысилась, по-моему, до 50 тысяч. Значит, которые платит человек, который, значит, взял земельный участок только Он платит за то, что ему уже пакет документов прямо дается, право на собственность.
Но земля это не где-нибудь во враге на помойке?
Нет, это земли, это самое лучшее, что вот вокруг Белого, значит, если там радиус так вот взять циркулем 25-30 километров, это все вот это индивидуальное строительство. То есть это пашня бывшая, это сады какие-то раньше, никакие не овраги. Это самые ровные, красивые, живописные места, все отдается людям. И не только в Белгороде, но и вокруг других. Там Старый Оскол, Губкин, значит, у нас районные центры. Вот фактически бесплатно. Далее мы, когда даем человеку вот участок, подписываем с ним соглашение. Смысл соглашения в чем? Что он берет на себя ответственность в течение 5 лет построиться, а мы в течение 5 лет берем, ну не мы, а ипотечная корпорация от нашего имени, обеспечить его газоснабжением, электроэнергией, водоотведением, значит, и дорога. То есть все коммуникации, которые обходятся в целом не для бюджета, а всех тех, для тех, кто его строит. Ну, примерно вот земля плюс вот вся инженерная инфраструктура, плюс дороги, это примерно 2,5 миллиона рублей. То есть фактически вот человек получает дотацию уже, да? Он этим не занимается, этим занимаются другие. И для того, чтобы построить, если построить вот своими силами, ну, там кого-то родственника пригласить, там еще кого-то, друзей, товарищей, то можно за пару миллионов построиться. Хороший дом.
Ну, прямо социализм у вас какой-то.
Это же мечта наша.
Ну, жить, 70
жить,
лет
жить,
мечтали, потом ушли в другую сторону.
Ну, мы деформированные строили, надо было реальный.
Строят у вас типовые проекты или...
Нет, каждый сам себе. Каждый сам себе
захочет.
Выбирает.
Два этажа,
мы только там регламентируем, чтобы там красная линия соблюдалась. Расстояние, значит, до границы участка там 3 метра. Ну, вот те, которые. Ну, еще даем рекомендацию, чтобы кровля была, ну, не шиферная, а такая вот красивая, это вот тут. В Германии, кстати, есть закон о кровле специальный. Там они жестко регулируют, какого цвета, какого материала, прочее. Я считаю, что это очень хорошее. И мы этим тоже должны заниматься рано после.
А если человек не выполнит свои обязательства и не построит за 5 лет ничего?
Ну, этот человек должен или избавиться от этого. Значит, ну, есть такие случаи, их не так уж и мало. Просто, ну, не рассчитал свои силы. Что-то у него случилось.
Передумал,
в конце концов. Значит, что-то в семье случилось. Он сдает этот участок и все.
А бывают ли ситуации, когда человек, условно говоря, с помощью вот государства и ваших программ все это сделал, построил, а потом взял, перепродал в 3 раза дороже и съехал?
А это у нас предусмотрено в договоре следующее. Значит, так называемые сервитуты, да? Значит, если он, пожалуйста, никаких вопросов, продавай. Но ты тогда должен заплатить бюджету или ипотечной корпорации, значит, вернуть по рыночной цене стоимость земли. Это примерно она 600-700, в зависимости от места расположения, может, 1 000 000 рублей. И затраты на инженерное обустройство тоже там 1 000 000-1,5 миллиона. Да. Вот это, вот, так сказать, антиспекулятивные меры. Мы их заложили. А если бы так сейчас раздавали бы...
Все бы распродали.
А может... Программу воспользоваться там житель Москвы или Подмосковья?
Пожалуйста, приезжайте.
Переезжай жить в Белгородскую область.
Нет, 3 года проживете у нас, и вы имеете полное право.
Ну, то есть, должна быть прописка,
да, регистрация? Да, регистрация, господи. Но 3 года у нас как бы ценз. Но если за вас кто-то походатайствует, допустим, там главный редактор скажет, слушай, вот так и так, надо ему срочно... Мы в порядке исключения предоставляем такую возможность. Каждую неделю ко мне, значит, заходит руководитель ипотечной корпорации и приносит, что вот ходатайство, вот, которое не 3 года не прожили, значит, вот там человек 20-30, они говорят, ну, ради бога, пожалуйста.
Так, наверное, из других регионов менее, значит, продвинутых и более бедных, наверное, к вам рвутся тогда?
Ну, я вам так скажу. Вот если взять все славянские регионы, и Москву, и Московскую область не учитывать здесь, то из всех славянских регионов мы единственные, где население с 90-го года увеличилось на 156 тысяч человек.
Это за счет приезжих?
Это за счет миграционного притока, внешнего притока. Потому что у нас все еще остается естественная убыль, смертность все еще, хотя и не намного, но превышает рождаемость, хотя уже сближаются эти два тренда. Но миграционный приток. Раньше был очень большой миграционный приток из Казахстана, Средней Азии, ну, вот,
ну понятно, русскоязычная. Это период, когда съезжали.
Северного Кавказа, то есть за Кавказе. Сейчас очень большой миграционный приток с Украины. Ну, он с Украины был всегда, но сейчас он несколько больше.
Но это имеется в виду с восточной частью, да?
И не только.
И не только.
И не только.
И как вы рассматриваете ходатайство украинцев?
Украинцы наши братья, и тот, кто получил гражданство, мы им даем так же, как и даже и те, кто не получил.
То есть, 3 года вы не формализуете здесь?
Если есть обращение, если есть желание. Ну, они очень многие скупают уже какой-то, значит, там не те, которые сейчас вот, а скупают там в наших там селах очень много скупают сегодня украинцы.
Так, то есть, где... деньги есть?
Ну, а что, вы считаете, что они бедные?
Ну.
Украина очень богатая страна. Там, может быть, государство бедное, а люди там не такие уж бедные.
Примерно все-таки какая цифра вот приезжающих оттуда?
Ну, сегодня...
Ну, как вот, бы с целью вот, пожить,
вот, скажем вот, так. Вот эти вот годы, да, вот последние 2 года, когда вот все изменилось у нас в отношениях. Значит, к нам приехали примерно 25-30 тысяч человек. У нас
это много для вас?
Это хорошо для нас. Почему много? Хорошие люди приехали, специалисты, работящие, красивые, добродушные, очень высокой квалификации. И они же приехали там не только в города, там они приехали в целом, так сказать, растеклись по области. Они, может быть, скупили там дома там, по 500, по 600, до 1 000 000 рублей, значит, там в сельской местности, где есть газ, там все, вода, прочее, все. У нас область полностью газифицирована, везде есть дороги. Живут нормально, работают, вливаются наши коллективы трудовые. У нас все еще испытывается профицит рабочих мест. То есть требуется больше, чем... Поэтому они...
А как вы сумели поставить такой вот заслон другого типа миграции, которая, ну, не славянского? Типа, вот говорят, что у вас как раз именно украинцы, русские...
Ну, мы даем преференции вот этим людям, которые с понятной нам ментальностью. Значит, вот не мы там, никаких у нас родительных, там, скажем, вот, а губернатор там принял постановление, там, дума наша областная там запрещена. Нет, мы не имеем права, мы всем рады. Но дело в том, что сами работодатели, вот, которые нуждаются, значит, в рабочих кадрах, они выбирают. Кого выбрать? Значит, малоквалифицированно и, так сказать, не очень по ментальности нам подходящего, но откуда-то со Средней Азии, или вот квалифицированный, соответствующий с ментальностью человек, который вот тут рядом приезжает. Конечно, он выбирает того.
По поводу Украины. Как все-таки удается в этой непростой ситуации, тем более учитывая, что как бы граница тоже все время нам говорят о том, что граница, она как бы, ну, не то, что дырявая, но такая, полусвободная, много проблем, ну, война все-таки.
У нас 70 километров от Белгорода до Харькова, да? Ну, Харьков все-таки почти 2 миллиона почти человек, и Белгород там, значит, там 350-400. То есть, фактически, вот у нас люди все с высшим образованием, все с Харькова. Традиционно складывалось так, что люди туда ездили какие-то и за покупками, и даже и в рестораны, значит, и магазины, и масса родственных связей. Сегодня это, к сожалению, нет. Просто прекратилось, и все. Соображение безопасности, так сказать, уже. Но общение вот на родственном уровне, значит, на дружеском уровне, оно не прекращалось. И сегодня оно, значит, осуществляется. Может, не так масштабно, не так наглядно. Но вот те, которые люди к нам приезжают на работу, те, которые просто там приезжают по какой-то там нужде, и мы с ними общаемся, мы не находим вот вообще никакой-то злобы. Не находим. Злоба, она есть, она существует вот в этом интернет-пространстве, она, наверное, в каком-то ином пространстве существует, сформирована. А вот на чисто бытовом уровне, вот общительном уровне, ее фактически нет.
Мы продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет продолжение разговора с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Спорт. После ужина. на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Я вообще вносил предложение, чтобы вот пересек Украине за границу, да? У него есть возможность где-то там работать, и с жильем там он решил проблему. Ему тут же надо давать гражданство. И не лишать его гражданства Украины. Почему мы так делаем? Так делает, значит, Румыния по отношению к Молдавии и к украинцам. Так делает Венгрия по отношению к украинцам. Так делает, значит, Чехия и Словакия. Так делает Польша по отношению к украинцам. А мы здесь, вот, по сути дела, один народ, тут русские приезжают с того же даже Донбасса, там, значит, и мы, значит, такую волокиту устраиваем. Зачем это? Каждые 3 месяца надо вот приезжать на границу. Вот человек работает здесь, вот, в Москве, у него есть здесь работа. Каждые 3 месяца он приезжает к нам на границу, пешочком туда перешел и обратно. Оттуда. Отметился печать и снова приехал сюда. Зачем мы эту дурь это делаем?
Евгений Степанович, а вот систему приграничного партнерства, когда граничащие райцентры, районы, вообще практически были прозрачны. То есть я мог поехать поторговать без пошлин, без квот, вернуться вечером только надо было. И меня там деньги не брали, таможники меня не досмотрели. Это, конечно, все пришлось, к сожалению, наверное, забыть, да?
Раньше можно было какой-то там товар просто везти и торговать, да. или покупать.
По прописке.
Да. Но сейчас и это уже, к сожалению, у нас это невозможно, так сказать, в силу изменившегося законодательства таможенного. У нас фактически сейчас не завозится никакое продовольствие с Украины. У нас многие товары, и даже щебень, и тот стали лицензировать.
Вам не предлагали стать министром сельского хозяйства, когда вот искали Федорову замену?
Нет, уже не предлагали. Раньше предлагали, а сейчас нет.
Все крестьяне кричат Савченко в министры. Всегда. Еще Гордеев был, кричали. А вы их не слышите.
У нас замечательный министр сегодня.
А что, кстати, стало с... У вас же, по-моему, Батурина имела много земли. А что с этой землей сейчас стало?
С этой землей, значит, она перешла в другие руки, другому собственнику. У них очень хорошие были, замечательные были проекты, но как-то так он не удалось их реализовать, и поэтому...
Но это более субъективные причины, да? Или...
Сейчас трудно как-то говорить уже об этом. Ну, наверное, были и субъективные причины, значит, и объективно там, может быть, в то время, когда они ушли в этот бизнес, там все-таки у нас внешний фон, так сказать, поддержки сельского хозяйства был иной. Сегодня сельское хозяйство очень хорошо поддерживается. Раньше это было хуже. У нас многие, так сказать, приходят, что-то не получилось, уходят. Не потому, что они плохие, а потому, что вот какие-то так обстоятельства сложилось. Или уходят туда, где лучше, где у них лучше получается, ради бога. А раньше мы не в обиде ни на кого.
Понятно. Было слышно о каких-то, ну, скажем так, громких именах среди белгородских фермеров. Там, я не помню, как это фамилия.
Клюка.
Да, Клюка, о котором еще Черниченко писал.
Ну, его так... съели. Клюку
вот.
Съели.
А сейчас как-то нету. Их вообще они исчезли как класс? Или просто себе там потихоньку пашут, шеют?
Наоборот, наоборот. Сейчас было время, так сказать, крупных. Не хочу употребить слово. Засилье крупных землевладельцев.
Латифундистов.
Крупных, значит, землевладельцев, значит, потому что они были главными действующими лицами. Потому что сельское хозяйство не поддерживалось длительное время, значит, нашим государством. И тогда единственным, значит, вариантом, значит, удержать сельское хозяйство, это вот крупных агрохолдингов, вертикальные интегрированные структуры. Они зашли. Они выстроили эту вертикаль, добились высочайшей эффективности сельскохозяйственного производства, высокой производительности труда, и они сохранились. Сегодня, когда уже ситуация изменилась, когда сельское хозяйство поддерживается более или менее, значит, уже начинают появляться и средние
по размерам сельскохозяйственные предприятия, и мелкие, и совсем малюсенькие, даже на, в рамках, может быть, каких-то личных подсобных хозяйств. И они очень успешные. Они сейчас взяли какие-то ниши по выращиванию тех культур или, значит, производства того, значит, продукции животноводства, где требуются огромные там трудозатраты. Ну, допустим, там грибы, значит, там ягоды, значит, там гуси, там какие-то птицы. Вот сейчас этот вот слой, вот этот он чувствует себя комфортно, и его мощь поднимается. Ну, естественно, с нашей помощью. А если уж вы заговорили о клюке Федора Ивановича, то он сегодня прекрасный, значит, у нас руководитель прекрасного хозяйства. У него
где-то... Ну, маленького.
Ну, как
было маленького? Два района.
Как маленького? Сейчас не маленького. У него сейчас где-то около 20 тысяч гектаров. Он производит 60 тысяч тонн мяса свинины. У него, значит, там 1500 коров. Так что это такое крепкое, крепкое, даже не среднее, а крупное хозяйство. И очень успешно им руководит.
Ну, а будущее все-таки за агрохолдингами или вот за вот этими средними мелкими хозяйствами? Или...
Будущее за их взаимодействием. Ниша есть у каждого. За их кооперацией, за их, значит, интеграцией, может быть, друг друга. Будет и то, и другое. И то, и другое. В Белгороде нет сегодня пустых земель. Идет даже борьба за землю. Там где-то кто-то разорился. Сразу на него, значит, там масса предложений. Я. Вот все хотят сегодня земли. Для того, чтобы заниматься сельским хозяйством. И это уже характерно, так сказать, не только для нашей области, а и для всех центрально-черноземных. Это вот земля еще у нас есть не использована где. Ну, может быть, вот где-то здесь, вот так называемой нечерноземной зоне, как мы ее раньше называли. Здесь есть. Вот. Ну, и сюда уже проникают и инвесторы, значит, и люди, которые хотят заниматься сельским хозяйством. Земля – это актив, который только дорожает, никогда не дешевеет. Если раньше можно землю, даже у нас в области, там, 10 лет назад, она стоила гектар примерно 5 тысяч рублей, сегодня уже, наверное, 50 тысяч, а может, уже 100 тысяч рублей гектар. Она только дорожает. Это самый такой выгодный актив для вложения денег. Как говорил еще Петр Аркадьевич Столыпин, у кого земля, у того и власть. Вот, вот есть у нас земля, у нас есть власть. Мы можем ей распорядиться правильно и эффективно. В Израиле самое эффективное сельское хозяйство...
Да, хотя пустыня.
Пустыня. Почему? Вся земля в государственной собственности.
Вот вы знаете, в Амурской области 98% земли в муниципальной собственности. Цифру могу чуть путать. Не сильно путать. Ничего не двигается все равно.
А не двигается, потому что еще очередь не дошла.
Но программа вот эта, по которой там сколько выделяется бесплатно земли на дальнем массе гектар, она же не сильно как-то пошла пока
что. Она популистская скорее. Как намерение такое, да, жест?
Ее нужно, что не хватает этой программе. Вот есть у нас очень сильное такое мощное движение родовых поместья. Родовые поместья России, вы, наверное, знаете. Когда люди говорят, дай мне гектар земли, я хочу здесь сделать родовое поместье. Программа поместизации России. Мы делаем усадьбизацию, там мы 15 соток, там, ну, кто-то, может, 20 хочет там взять, но не более. А вот гектар, а на гектаре уже можно там много кое-что сделать. Так вот, что сделали на Дальнем Востоке? Это очень хорошая и интересная программа. Но надо сказать, что мы вам даем один гектар земли, которым подведен газ, электроэнергия, значит, там мобильная связь, значит, где есть интернет, широкополосный доступ к интернету, где есть дорога, где мы воду подведем. А для того, чтобы гектару все это сделать, надо вложить минимум там 3 миллиона рублей. И если вот такую землю раздавать, то на такую землю с Москвы поедут, откуда угодно поедут, с крупных городов. Начнется здоровый процесс такой вот деурбанизации. С одной стороны, и колонизации Дальнего Востока, с другой стороны.
Но денег, видимо, нет на эти дороги и прочее.
Да и деньги есть. Вот. Здесь надо деньги взять, напечатать и пустить. И никакой инфляции не будет.
То есть вы сторонник...
Даже если денег нет...
Вы сторонник курса Глазьева. Ну, это Глазьев так говорит. Он еще доллары хочет печатать. Ну, сразу.
Ну, доллары нам не надо печатать. Нам надо новую валюту изобретать, и все.
Вообще, вот я же давно в этом секторе работаю. Вы белорусов-то так ругаете уже. Сколько вы власти, столько и ругаете.
Мы ими восхищаемся, потому что они пользуются дырами в нашем законодательстве. Если мы хотим создать настоящее экономическое пространство единое должна быть что? Единая валюта. В Европе удалось создать единое экономическое пространство, потому что есть единая валюта – евро. Ну, кое-кто там еще особнячком держится, там Великобритания, там ну, еще. Да. Вот это самое главное.
Ну, и, наверное,
а у нас рубль, у нас там, значит, белорусский рубль и тенге. И мы друг перед другом начинаем, значит, а мы опустили, они подняли. А если я опускаю свою валюту, значит, я становлюсь сразу конкурентоспособным. Вот 3 года назад, по-моему, или сколько, вот, 3 раза опустилась валюта Беларуси. 3 раза. 3 раза они сразу стали конкурентоспособны по отношению к российской экономике. Но это же прописные истины, азбучные, экономические. Поэтому, чтобы мы не ругались друг на друга и не изощрялись там в сухом молоке там, или еще в чем-то, должна быть единая валюта. Единая валюта. Мы должны там свой рубль, там, или как, алтын, да приравнять его еще и к стоимости одного, к самому твердому эквиваленту. Не золоту, там, ни чему-то, а стоимость 1 киловатт-часа.
Мы продолжим через несколько минут. Впереди вас ждет продолжение разговора с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко. А это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Евгений Савченко, губернатор Белгородской области, в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Происхождение кризиса. Конечно же, все стараются сказать, что какие-то внешние факторы на нас влияют. Я как экономист, у меня все-таки доктор экономических наук, я прекрасно понимаю, что причины кризиса у нас внутренние. Абсолютно внутренние. И у нас рецессия, или спад, или темпы экономического развития, они начали у нас падать уж еще с 2012 года. Все ниже, ниже. 2013 год мы уже с каким-то минимумом. 2014 год практически по нулям сработали. Почему это произошло? У нас это произошло, потому что из-за удорожания нашей валюты. 2000 год. Сколько у нас доллар стоил? 28-30 рублей. 2013 год. Сколько доллар стоил? Он стоил 30-32 рубля. Фактически он не изменился. Но за это время инфляция у нас 400%. И вся инфляцию мы конвертировали в что? В удорожание рубля по отношению к другим валютам. Чем у нас удорожание более сильное рубля, национальной валюты любой страны, тем менее конкурентоспособна наша страна по отношению к другим. Я вам проиллюстрирую это на таком примере. 1 литр молока. Затраты на его производство в долларах были в 2000 году 4 цента. А в 2013 году уже 15-16 центов, то есть 4 раза больше. А в Европе они как были там 8 центов, так они и сейчас 8 центов, да? То есть мы из конкурентоспособной экономики стали неконкурентоспособны. Вот на этом вот таком классическом примере. Затраты на производство молока. Хотя технологии за это время изменились, они еще лучше стали. Мы потеряли конкурентоспособность. Мы стали менее конкурентоспособны. Вот основная причина нашего кризиса. И когда мы сейчас обвалили вот эту национальную валюту, а это вынуждены уже сделать практически в 2 раза. Хотя я считаю, надо где-то ее устанавливать, где-то на уровне там, где-то 70-80. Реально сбалансированный сегодня курс рубля. По нашей, так сказать, экономической мощи. Тогда у нас сразу же стала вот подниматься и экономика, и особенно сельское хозяйство. Значит, у нас меньше стало импорта, и внутренний рынок стал раскрываться, значит, перед отечественным товаропроизводителем. Поэтому надо сейчас выждать, аккуратненько, красиво выждать, не дергаться. Я считаю, что и при 50, и при 40 долларах за нефть, и не нужно привязываться к нефти. Ведь рублевая выручка-то не уменьшилась за нефть. Причем здесь доллар? Мы вчера все наши товаропроизводители покупали в переводе на доллар газ, потребляли, значит, $200, а сегодня $100. Возьмите производство минеральных удобрений, 80%, которые идут на экспорт. Они же конкурируют на мировом рынке, не на внутреннем рынке. На внутреннем рынке не с кем конкурировать, они монополисты, по сути дела. Да? Значит, они получают сегодня газ по $100 за 1000 кубометров. А их коллеги, которые, значит, производством занимаются минеральным удобрением, по 300, по 400. Они конкурентоспособны. Их конкурентоспособность сегодня повысилась резко. А цены на минеральные удобрения, они не упали. Их рублевая выручка сегодня увеличилась там в 2 раза. А может, 2,5 раза. У них прибыль увеличилась. Они прекрасно себя чувствуют. Поэтому кризис для одних кризис. Вот, я не знаю, только ну, для тех, кто занимается производством, значит, углеводородов и экспортом углеводородов. А для остальных всех это прекрасное время для новых возможностей.
Ну, вот глава ВТБ сказал, что что кредитовать малый и средний бизнес. Все равно от них ничего не дождешься. Вот я про кредит-то хотел сказать.
Вот. А теперь, если вы хотите сравнивать меня с Глазьевым, я с ним абсолютно согласен. В том, что когда экономика падает, тогда должны доступность к ресурсам финансовым быть абсолютно такой быстро, значит, можно занять, если хороший проект, значит, можно взять деньги. А у нас наоборот, с какой-то мифической инфляцией борются, я не пойму, значит, хотят ее задавить высокими, значит, процентными ставками, высокой стоимостью денег.
Почему мифическая? Вы же сами говорите, что инфляция у нас.
Это блеф. Инфляцию кто делает? Давайте тогда ответим на вопрос. Кто, от чего зависит инфляция? Инфляция у нас зависит от стоимости денег. Если деньги сегодня стоят на рынке у центрального банка, значит, там 11 или 12%, да, а на, у остальных банков там 15%, значит, уже инфляция вот здесь закладывается. Второе. От стоимости естественных монополий. Стоимости газа, значит, перевозки, стоимость, что у нас естественным монополиям еще относится, электроэнергия, она же регулируется государством. Если мы ее увеличиваем по 5-7% в год или по 10%, естественно, все остальное должно быть увеличиться. Вот источники нашей инфляции. Процентные ставки и услуги естественных монополий. Если их занулить все, у нас инфляция будет нулевая. А может даже будет и дефляция.
Тут Белгородская область прославилась, значит. Якобы у вас вводится единая форма для школьных учителей. Что это такое?
Требования есть на федеральном уровне. Я только не знаю, где это требование сформулировано. То ли в законе федеральном, то ли в постановлении правительства. Но оно есть, которое обязывает нас всех, все регионы, принять, значит, нормативные документы. Мы его приняли, закон нашей областной думы, где мы рекомендуем всем муниципальным образованиям и их образовательным всем учреждениям принять стандарты форм. Не единой, а каждый сам разрабатывает. И для учителей, и для учащихся. И это мы сделали. Не везде еще. Значит, ну, процентов 70 сегодня у нас заезжают в школу, подтянутые, красивые. Они сами же разрабатывают это, дизайн делают, значит, или заказывают кому-то.
Ну как, молодая учительница, ей хочется, она поехала в Москву, купила блузку какую-то невероятную, приехала, ей нужно прийти пощеголять. Ей говорят, да одевай какой-нибудь там пиджак серого цвета.
Она может щеголять, и это же не то, что там ее там говорят, что вот, вот пиджак такой, значит, вот, где нет ни талии, где нет ничего там.
Евгений Степанович, я вот вас слушаю, понимаю, почему вам нравится Сингапур, и как вы сказали в интервью с Прохановым,
культура
нравственности.
Или Куан Ю, да, мне нравится.
Да. Вот все-таки вот есть у вас тяга вот построить всех, поделить клеточками. Даже вот коттеджи, они же клеточками строятся, да?
Да, да, да.
Ну, это же немножечко, нет, скучно, да? Ну, как-то как у прекрасного
мира. А вот посмотрите в окно, вот это вам не скучно, вот эти коробки стоят безликие, значит, и людей загнали вот сюда, как в зоопарк, и говорят, давайте решать демографическую проблему. А в неволе кто у нас размножается? Никто не размножается. Вот тут люди живут в зоопарке, в городах. А там, значит, пожалуйста, у тебя земля, ты вышел, ты...
Воздух.
Воздух.
Просторы.
Ногами постоял на земле, значит. И там начинают люди думать, он свободен, он вольный. Какой же мы, куда мы их загоняем? Я все время за правила игры. Государство должно на любом уровне, федеральном, региональном, республиканском, областном, муниципальном, за правила игры должны быть. И правилам игры соблюдать. В чем уникальность Сингапура? Почему он таким стал? Значит? Потому что сформировал правила игры, вот, и всех их заставил жестко их соблюдать. Правила игры, значит, там от броска, значит, там от плевка,
сигареты.
От броска сигареты и до там родственных связей, до аффилированности и так далее, и так далее. Везде правила открытые, честные и прозрачные.
Вот, кстати, у меня лежит свежая статья одного ведущего федерального СМИ. Это рейтинг губернаторов, заголовок. Четверть губернаторов подвела аффилированность с бизнесом. Ну, губернаторы грешат тем, что они аффилированы с бизнесом.
Через кого-то, чем-то за ним.
Вы в рейтинге третий, это прекрасный показатель. То есть аффилированы они где-то там в конце. В конце. Вы, видимо, не аффилированы. И тем не менее, мне сложно представить, что столько лет находясь у власти, у вас не выстроились отношения там, 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 там.
Значит, не выстроились. Значит, не у меня не хватило мозгов их выстроить.
А вот Лин Кван Ю, например, если я правильно воспроизвел, правильно, он посадил кучу своих родственников. То есть у него там выстраивалось, а он
правильно
их, значит,
сделал.
Газовые камеры.
А как можно других учить?
У вас таких не было прецедентов. Аналогичных скандалов.
У меня есть родственники, да, у меня есть, значит, дети, которые какой-то бизнес есть. У меня же дочь, она, у нее школа изучение, значит, иностранных языков. Она сама организовала ее. Абсолютно прозрачно, так сказать. И все это знают, значит, что это школа моей дочери. Да, у нее есть бизнес этот. И она там что-то зарабатывает. Но это не аффилированность. Какая же это аффилированность?
Это радио «Комсомольская правда». Это было интервью с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18:05.